слухаеце падкаст Радыё Свабода.
Прывітанне. З вами ізноў канал Свабода Прэміум. Я Юрый Друкахруст, а таксама мае калегі, палітычныя аглядальнікі Радыё Свабода Сяргей Навумчык. Сяргей, прывітанне.
Прывітанне.
І Віталь Цыганкоў. Прывітанне, Віталь.
Ну, вітаю.
В іншай сітуацыі сёння мы бы абмяркоўвалі выключна вынікі рэферэндуму, пярэднія прынамсі вынікі. Дарэчы, вот адзін з вынікаў я ўсё ж такі агучу. Цэнтральная выбарчая камісія назвала лічбу яўкі 78,6% ад дарослага насельніцтва Беларусі, ад колькасці выбаршчыкаў. Але пачнем мы абмеркаванне ўсё ж такі з іншага. Пачнем мы абмеркаванне з пратэстаў, якія сёння адбыліся ў шэрагу гарадоў Беларусі, не толькі ў Мінску. Ну, сказаць, што паўтарыўся жнівень 20-го году, што Лукашэнка выключаў, можа быць, і рана, і не зусім это так. Я вот вам зараз это пытанне задам, ці так гэта, але гэтыя пратэсты адбываюцца на фоне, в контексте абсолютно жахливых репрессий, террору, и тем не меньше люди вышли на улицу. В отрознении, правда, от 20-го года фактично посыл этих протестов, он один, антивоен, не войне. Виталь, и вот тем не меньше тяжко как бы сысти от поравнания протестов жнивня 20-го и лютого 22-го года. Чем они отрозниваются, чем они подобные?
Я не хочу поравновывать жнивня 20-го. Спочатку я скажу, как оцениваю сегодняшний вот, ну, выход людей. Я лечу, что эти сотни, как я спочатку думал, але высветляется, что это тысячи людей, бо каля кожного участка стояло по 50-70 людей, кричали «не войне», и десятки, сотни людей в разных местах ходили по городу с такими лозунгами и криками и с украинскими национальными и державными стягами, то вот эти люди, можно сказать, выратовали гонор Беларуси. Гэтые люди, гэта протест в момент, калі украинцы многие справедливо цене крыўдзяцца на беларусов за то, что з их территории отбывается в тым ліку агрессия, и идут такие битвы в социальных сетках, калі от президента Зеленского до інших украинских звычайных людей многие люди лічаць, заявляют, что беларусы спали, вось, и многие беларусы лічаць гэта абсолютно несправедливыми обвинувачваннями, нагадываючы, что в свою чергу робили украинцы, покуль беларусы оставали супраць тоталитарной улады Беларуси у жнивні 20-го и Беларуси и России, то на фоне гэтага люди, якія разумеючы, в якой краіне они живут, разумеючы, что им за гэта будзе, яны вышли на улицы Минска с криками протесту супраць войны и с украинскими стягами. Это герои, это люди, якія сапраўды, як паўтаруся, ратавалі гонар Беларусі. И можно сказать, что никто гэтага не чекал. Люди спадзяваліся, но думали, что калі ничего не будет, то, ну, значит, так и есть. А то, что сегодня тысячи людей вот гэта проявили при всех тех обстоятельствах, які я назвал, гэта сапраўды многие аналитики закрыли вогуле тему массовых протестов, любых протестов, не массовых, а кроме неких партизанских дымков, и лечили, что на ближайшие годы, там, на месяцы, это немагчимо. А вот, оказывается, не все так просто, не все так однозначно. И я тут кажу, разбегаючи наперед, трошки еще питание, что любая тема войны, любая война, она раскрывает новые махчимости, новые сценары, новые повороты. Как большевики казали, там, империалистичную войну перетворить в громадянскую. Я просто про то, что люди под час войны, они пособливо напружены, они не хочут становиться ахвярами войны, они становятся больше решучими. И это то, что сапраўды довольно істотна меняет ситуацию.
Ну, скосный показник масштаба протестов – это личбы правооборонного центра «Весна», причем это не апошняя, не самая свежая личба, але 182 человеки. Это прикладно столько затримливали в 20-м годе в листопаде снежни. Так, напрыканцы протестов, але калі еще протесты тривали, те протесты 20-го года. Сергей, а вось як вы ацэньваеце гэтыя пратэсты? Справа ў тым, што я, можа быць, не зусім бы з Віталём пагадзіўся, бо многія аналітыкі казалі, што референдум ўсё ж такі можа паслужыць дэтанатарам, можа паслужыць каталізатарам пратэста, калі ён спалучыцца, як казалі некаторыя, яшчэ з некім чорным лебедзем. Ну, тут лебедзь прылецеў ж такі чорны, што чарней ўвогуле ў гісторыі не бывае. Вот як вы ацэньваеце цяперашні стан тых пратэстаў, калі людзі, ну, фактычна выйшлі ў сітуацыі, калі нават ледзь за шкарпеткі могуць турму пасадзіць на гады, калі даюць па 18, па 11 гадоў, і людзі тым не менш выйшлі. Як вы ацэньваеце сённяшнія падзеі?
Ну, тут, Юра, я бы удакладніў вас, не ледзь не могуць пасадзіць, а садзяць за бел-чырвоную белы сцяг на аватарцы. Нам просто трэба разумець, свядоміць, просто вот убіць сабе гэта ў галовы, як тое, што, скажам, мы жывем на планеце Земля, а не на Марсе ці на Венеры, што цяперашні рэжым, які ўсталяваў Лукашэнка, гэта фашысцкі рэжым. Вот я повторю, я еще раз назову это слово, это фашистский режим. И главное отрознение от того, что было в 20-м годе, люди выходили тогда, когда вот пригадали день выборов, то ну, был до этого, так сказать, хапун, але все, в принципе, бачили, что вот эти акции кандидатов в президенты, Тихановский, они собирали тысячу людей в разных городах, у десятки тысяч у Минска, в принципе, таких, ну, жестких затриманий на этих акциях не было. Хотя у Минска, так сказать, когда вот выходили люди просто спонтанно, было, але на таких дозволенных вот, как бы, акциях не было. Тому, а зараз люди уже ведают, что их может чакать, что их может... И, причем турма, там, те некий термин, 15 суток, это еще не самое страшное. Самое страшное, что их могут чекать реальные абсолютно катавания, которые ну, нанесут просто непоправную шкоду здоровья, которые заберут их не просто несколько годов свободы, а несколько годов життя, может быть, десятки навык годов життя в самом литеральном смысле. И разом с тем они вышли. И я сам вам покажусь тут с оценкой Виталя, что яны уратавалі гонар нацыі, это адназначна, і менавіта не проста таму, што яны выйшлі, а што яны выйшлі, ведаючы, чым яны рызыкуюць. Я не ведаю, у якой ступені гэта вот скіне папрокі, які гучаць у бок беларусаў, ну, пэўна, ў пэўнай ступені скіне, хаця магчыма украінцам хацелася б, іх можна зразумець, нечага большага, але вот шчыра кажучы, я не ведаю, што яшчэ можа быць больш, но пайсці і паліць расійскія танкі. Окей, але не машын гэта рабіць. Разумеце, вот тое, што зрабілі людзі, вышыўшы і з гэтымі воплічамі не вайне, гэта, мне падаецца, вот на гэты момант, это вельмі такі паказчык ставлення народа да таго, што адбываецца. Яны сапраўды выратавалі гонар нацыі. Это абсалютна безумоўна.
Віталь, я хацеў бы папрасіць вас пракаментаваць вот яшчэ пару дэталяў. Одна, это не глядячи на вось досвід всех этих месяцев, после жнивня 20-го года, белорусы снова протестуют мирно. Ну, правда, без кветочек, может быть, как тогда там не стоячи на лавках, але мирно, никто не практикует гвалт. И вот, как вы это прокомментовали, и то, что в певном сенсе в этой ситуации... белорусские протесты, в нечем подобное, на такие же, может быть, меньшее пропорционально населению, але у России так само антивоенные протесты. Сегодня вот я поглядел, видимо, 460 человек затримали по России. Ну, Россия поболее, Беларусь, но вот это я вас так само попрошу.
Ну, то, что мирно, ну, для немирного, скажем, протеста это... Треба іншыя сапраўды абставіны, это не можа быць масавы пратэст. Это нават не пратэст, это ўжо ну, не мірны пратэст, это як выяўляеце. Но сапраўды, Сергей сказаў, нападаць там на силовиков, тияк, это уже нынешние слова. Это уже просто элемент громадянской войны, и мы не можем гарантовать, что до этого Беларуси не дойдет, коли самое главное, что зараз обмерковывается, и завтра Лукашенко пошли белорусских войсковцев воевать в Украину, то ситуация будет просто радикализоваться абсолютно мгновенно. Просто те люди, которые могут являться потенциальными, ну, скажем, ахвярами этого посылания, потенциальные солдаты, потенциальные призывники, их семьи, и они, безусловно, уже бачить, что тут не 15 суток на коне, и даже навод не такое, но некое большее затримание, а просто погроза життю. И погроза життю насуперек их непереконаниям. Никто не хочет в Беларуси ехать забивать украинцев за российские имперские интересы. Так что, ну, сегодняшний мирный протест белорусы, знов-таки, ну, показали, что яны хочуць на даденный момент покуль спокойно заявить, что яны супроть войны, то, что поводили социологии абсолютная большинство белорусов. И самое парадоксальное, на жаль, ну, не то, что не моя думка, я про это подумал, но некто уже до меня это написал, те в Твиттере, те в Фейсбуке, вот те гэтые силовики, якія сёння вяжуць тых беларусаў, якія выступаюць супраць вайны, ці яны разумеюць, што беларусы гэтыя пратэстоўцы в тым ліку выступаюць супраць таго, каб гэтых сілавікоў пагналі на гэтую вайну. Бо адна справа, калі туды пагоняць, ну, десант, гэта прызыўнікі, гэта людзі падневольныя, мы хто служылі войску, мы разумеем, что солдат, он, ну, от початку он прямая присягу, и он абсолютно бесправный, и он не офицер, и он не может, так сказать, он не контрактник, и он не может написать незгоду. И он просто под страхом, ну, тюрьмы и смерти обязан выполнять все распоряжения. Тому сподеваться, вот, коли некоторые лидеры там записывают звороты, что как солдаты не выполнили, это, на жаль, мало реалистично. Вот офицеры могут дать загад, офицеры могут не выполнивать, офицеры могут развернуть свою участку. А один солдат, навод не их солдаты, собравшись в группу, зарабившие там, это, ну, подчас войны, максимум, громадянская, а в мирный час, ну, это вельми маловероятно. Так что одна справа, коли посылать туда на войну, будут менавито призывников, звычайных людей, которые пошли в войско, покольки это громадянские обязанности, покольки, ну, коли не идешь в войско, те могут посадить в войско. Другая справа, коли пошли туда ОМОН, там, тех эти отряды специальных операций, то я тут навод не ведаю, как в эфире про это сказать, какие по чуть-чуть за 3 года буду зведывать. Вот. Тут у людей, во всяком разе, скажем, осторожно, это будет свой выбор. Любой из них может написать рапорт и не идти. Максимум его некие дисциплинарные покарания чекаюсь. Никто из этого не забьет.
Господарство, ну а зараз все-таки я пропоную поговорить про попередние выники референдума. Кончатковые еще не огучены. Максима про пару годин Центр выборкам их огучит. Але вот эта лічба 78,6 явки. Это не самая фантастичная лічба у белорусской истории. Например, на референдуме 96-го года, так само конституционным, лічба была 84% явки. Поболее, чем зараз. Ну и самый рекорд 2004 год 90%. А зараз так, так бы мовить, ленинская степность 78%. Меньше, чем в 96-м, 2004. Правда, рекордно высокая личба дотерминового голосования. 43%. У 2020 года было 42, ранее меньше. А тут вот самый так сказать, по передних, как бы мовить, по дотерминовым голосованию рекорд, по явце не рекорд. Я хочу нагадать, даденная Chatham House, поводле их, прикладно полова городских жихаров была готова идти на референдум по часу питания на початку лютого. По разных, махчима, причинах, и как бы политичный удел, и, махчима, заклики оппозиционной коалиции, якая закликала идти и выкресливать оба варианты. Сергей, який ваш прогноз на выники, на выниковые личбы и на политическое значение этого? Бо, скажем, те же протестовцы, до речи,
яны референдум просто не пригадываются. Это как бы проехали, не цікаво. Так вот, это какое-то политическое значение вогуле иметь будет? Мае?
Ну, с этим референдумом, так званым, конечно, повинны брать в двукости. Конечно, все было абсолютно предвызначено. Вы абсолютно правильно, Юра, зауважили, что протестовцы не прорадовали референдум. Для них это было просто, ну, место встречи, которое изменить, так сказать. Сегодня было нельзя. Вот было названо там 14 годин, допустим, в Лукены пришли. Я даже не ведаю, и даже я думаю, что больше из них там не заходило на этой выборчей участке, стояли на улице. Ну, але... Калі гаварыць пра прагноз, прагноз заўсёды неўдзячная справа, але яшчэ недзе месяц, колькі вот, калі месяц назад быў прызначаны гэты так званы референдум, я сказаў, што відаць канчатковая лічба, я гаварыў не пра яўку, а пра тое, што будзе напісана. Мы таксама разумеем, што ніякай праўды гэтую лічбу не несуць, што яны таксама былі загадзя падрыхтаваныя. И загадзя вядомай, так вот, будет написана лічба что-нибудь в районе 80 плюс-минус, больше, чем 75. Чому больше, чем 75? Потому что, скажем, Конституция, калі прымае парламент, яна мусіць прымацца конституційной большинство. Конституційная большинство – это две трацины депутатов. Так что вот, ну, две трацины. Две трацины – это 75%. Наколькі я памятаю такого, такой нормы у Конституции относно референдума, які прымаў конституційные рашэнні, нема, нема у законе про референдум, нават вот этим змененным Лукашенком законом, здаецца, уже два разы его менял. Так вось, все равно, ну, політично для яго вельмі важна, каб у яго было гэтыя дзве траціны. Бо, скажем, 51%, яго не задавальняе абсолютно, гэта... Нават вот, калі б цябе такое уявіць, што прыйшла, ну, большасць, прыйшло, да, допустим, нават так, прыйшло, уявім сабе, прыйшло рэальна, прыйшло 100% насельніцтва. Ну, акрамя тых, хто там лежыць на аперацыйных сталах, сэнсі, вот, тых, хто мае права галасаваць, прыйшло. Із іх 51% прагаласаваў за. Яго гэта ўсё роўна не задаволіць, і нікога б гэта не задаволіла, калі гаворка пра Конституцію, хаця Конституцію на референдум звычайна не прымаецца. Бо гэта, ну, вельмі такая кволая победа. Это нормально для президентских выборов, вельмі нормально для парламентских выборов. А вот для конституционных изменов гэта абсолютно недостатково. Тому я думаю, что гэта будзе недзе вот каля лічба, может быть, 82, вот так вот. Ну, недолго засталося чакаць, проверить мой прогноз. Так? Относно політичнага выніку, мне падаецца, самый галоўный політичный вынік гэтага, гэта тое, что Беларусь пазбавляецца этой нормы, якая была еще записана в декларации о суверенитете в 90-м годе, а потом подтверждена в Конституции 94-го года, и она, наверное, не выкидалась Лукашенко ни в 96-м, ни в 2004-м, что Беларусь имкнется до нейтрального статуса. Это целиком развязывает руки Путину, як і Лукашенко, так сказать, у военных обдымках, хотя, снова же мы разумеем, что... Для них, так сказать, закон абсолютно или конституция не писана, а тут уже Лукашенко может спосылаться, что конституция мне это робить не забороняет. Это, я думаю, что это такой шлях до больше глубокой интеграции Беларуси, до больше такого щильного объединения под Россией. Под Россию. С Россией, я бы так не сказал, бо само слово... Само понятие объединения с нечем, но я думаю, на увазе, что некие ровные, больше-меньше субъекты. Тут ни про какую ровность, ни в каких сенсах говорить не доводится. Это политичное просто замацовывая статус Лукашенко, как вассала Путина. И, на жаль, теперешней Республики Беларусь, как колонии России.
Виталь, а ваша оценка? Вот все-таки я еще раз подкреслю. Люди, беларусы, вышли на улицу не в первый день войны, не в другой, не в третий, а вышли именно в день голосования на референдум. В России, до речи, пикеты, там маленькие митинги начались с первого дня, а в Беларуси вот только в этот. Так может быть, все-таки референдум мае некое значение? И, махчима, мае значение... ну и в сенсе некого суверенитета Беларуси, хай нават и в особе Лукашенко, ну вот Ці може он сказати Путіну, от у мене ж народ мене ж підтримав, от бачите, якими велізарними, неймовірними відсотками, а ви мені тут командуєте, нібито я там білгородський губернатор, чи ваш Шайгу. Чи ні?
Ну, чому вийшли? Тому що, по-перше, менавіта штаби заклікали в гэтый день, в этот конкретный час, 14 годинов, прийти и там выказаться супроць войны. По-другое, ну, в белорусской ситуации собрать некий, ну, умовно скажем, митинг вось шесть немагчыма, а тут люди, так было задумано, пришли небыто на выборчие участки, где никто не может их там оттуль погнать. И они стали там стояли, но и при этом стали кричать не войне и разгортывать украинские стяги. Это референдум, ну, вось демократичные силы выкористали як такую легальную магчимость для того, как вот выказаться на контр войны. Тому и разумеете, что все-таки будут затримания. Коли бы это почалось с первых дней, то затримания были бы уже, может, до вот этого сегодняшнего дня и не засталось людей, которые могли бы выйти. Что тычется, ну, выников, ну, соправды, мы разумеем, насколько, особливо зараз на фоне войны, все это, вся эта незначная подея, референдум и новая конституция. Я вот на вот протягиваючи то, что говорил Сергей про самую важную тему, безъядерный статус, який зараз не буде в новой конституции. Там же есть такая, ну, такие слова, такая фраза про то, что с территории Беларуси не может быть ожитевлена агрессия супроти інших країн. Вот в новом тексте Конституции это есть. И мне просто цікаво, коли, ну, то, что мы все обмерковываем, то, что есть звездки, что Лукашенко завтра разбирается послать белорусские войски на Украину в той или иной ступени. Это як буде? В первый же день после принятия Конституции он ее так просто радикально...
Ну, он сегодня, до речи, подтомачил, коли выступал на выборчим
участком.
Коли сказал, что... И не просто агрессии, что в Украине режут этничных белорусов за то, что вот Беларусь дала свою территорию, белорусов режут, и Лукашенко сказал, ну вот, а что же робить, как бы треба ж оборонять суплеменников?
Да, є такі випадки, да, Глевіцький інцидент, не просто от Гітлер, ну, не мог просто так напасти на Польщу, йому треба було там перепронати. А те ж саме СССР і Фінляндія, да, війна, зимова війна, коли СССР, як висвітляється потім істориками, ну, сам створив інцидент, самі ж там спеціальні люди накерували, так сказать, з гармати удар по советских помежников, там несколько помежников загинуло, але по им стреляли сами ж иншие советские, так сказать, люди, которые это створали. Так что тут, ну, подставы для этого Лукашенко будет придумлять. Иншая справа, что никто ему, ну, не то, что не поверит, а, ну, это смехотворно будет гучать, але просто это соправды, навод при подставе некой такой, что негде режут. В Конституции доклада написано, с территории Беларуси не может осуществляться агрессия. Значит, он будет представлять это я как-то обороны. Но вот это забавно, да.
А вот все-таки у меня питание, я разумею, что оно складанное, и как бы, вы можете помылиться, и, может быть, рады были помылиться в прогнозе. Пошли или не пошли? До речи, вот где-то тыдень тому один из его любимых пропагандистов, Игорь Тур, и он сказал, что, ну, вот, как бы, питание с, принамсі, с ЛДНР, так званый, признание, непризнание, ну, вот, мы сначала проведем референдум, как бы, как народ не хвалявался, а потом уже это питание решим. Ну, а сам Лукашенко как раз вот 24-го сказал, может, и признаем, а может, и пошлем своих солдат. Хотя сегодня Изно уже сказал, Россия это не требует. Ну, может, сегодня России не треба, а завтра спотребиться. Спотребиться, вот как вы думаете, пошли он, хай на вот символичный контингент, как вот в свой час, скажем, Польша, ГДР, Болгария, все, кроме Румынии, послали вот сюда, где я зараз справил, в 68-м годе, послали контингенты невеликие. В принципе, там, конечно, всю справу робила советская армия, но они там были, тут были. Белорусов пошлют? Виталий.
Ну, з того, що ми на гэты момент бачимо і ведаємо, ну, мені здається, що, справді, як ви кажете, не хочеться давати такий прогноз, і страшно такого прогнозу, але це вельми вірогодно. Відаць, пашлюць, паколькі ну ёсць некалькі рэчаў, які прагаворак Лукашэнкі часам варта слухаць. Ён калі зараз заднім числом, што называецца, аналізаваць все, што ён казаў пра вайну з Украінай, то бок ён, напэўна, ўжо весь люты ведаў, не ведаем з якога дня там пра планы Пуціна. І ён фактычна прагаворваўся, просто да яго все ставіліся як звычайна, так, але ён фактычна планы Пуціна нам выдаваў. Тое ж самае, калі ён сёння гаварыў пра то, што там яшчэ кветачкі, вайна яшчэ няма, а вайна будзе і будзе мясарубка, мне просто, ведаеце, так абдала такім жахам, вось, паколькі я зноў-такі разумею, што гэта ён гаворыць не пустату, а гэта ён гаворыць, ведаючы нейкія планы Пуціна, і яны не могуць захапіць Кіеў сваімі, так сказаць, наземнымі войскамі, там цепаць паразы, то просто цяжка уявіць, што яны будуць бліжэйшыя дні рабіць, чым яны будуць бамбіць Кіеў і гэтак далей. І в гэтым сэнсе, ну, калі ён казаў, калі Расія спатрэбіцца, то да, ну, явна, што Расія спатрэбіцца. Уже Расія не такая, што вось, ну, ладна, самі справімся. Не то, што там так уж трэба удзел гэтага нечаснага, невялікага і небаяздольнага беларускага войска. А просто сапраўды, каб замазаць Лукашэнку, каб весь гэты вялікую тэрыторыю канчаткова зарабіць, так сказаць, расійскай, вось, Беларусі я маю на вазі, гэтат балкон. Каб не было ўжо ніякого выхаду у Лукашэнкі. Ну і відавочна, што зараз Лукашэнку ўжо просто робіць самагубчыя для сябе, для палітыка дзеянні ад таго, што яго няма выбару. Я не ведаю, чым там яму пагражаюць. Не то, што там не дам крэдыт. А мне здаецца, пагрозы, ну ці нават некая пагроза, ці некая дамоўленасць надта больш серьёзная, што калі ты не будзеш это рабіць, ну што ж, будзе іншы кіраўнік Беларусі, ён зробіць. І Лукашэнку ўжо просто нічаму не супраціўляецца. Ён все робіць, што Москва загадае.
Сергей, і ваш прагноз, ці пашле, і ці ёсць, дарэчы, шансы, на ваш погляд, вот этих перамоваў, якія сёння адбываюцца, я так разумею, вот, магчыма, на вопрос зараз на мяжы Украіны і Беларусі. Дарэчы, вот афіцыоз Савецкай Беларусі падае вот цяперашнія пратэсты, што вот, маўляў, людзі кричаць на вуліцы, не вайне, а вот прэзідэнт Александр Григорович, он, значит, рэальна змагаецца не вайне. Ну, як его плён, чыма это змагання, і ці пашлі салдат?
Ну, Александр Григорович прадаставіў тэрыторыю Беларусі для агрэсіі Пуціна супраць Украіны. То ўжо, так сказаць, робіць яго саўдзельнікам гэтага ўсяго і зусім ніякім не голубам міра. Гэта раз. Датычна таго, пашлі ці не пашлі, я ўсё ж такі пагадзіўся з тым, што сказаў Віталь, у тым сэнсе, што вялікая верагоднасць, чым яна, чым далей, тым больш вялікая, маю на увазі, што калі б, скажам, сёння, як яны магчымы, як Пуцін, напэўна, гэта планаваў. Быў Кіев захоплены, а захоплены астатнія вялікія гарады, там вбіўся б, так сказаць, расійскі трыкалор, так сказаць, ўжо было б нейкі новы, быў бы нейкі новы там урад марыянеткавы, то неабходнасці ў дапамозе Лукашэнкі б не было. Ну, ён і так прадаставіў сваю тэрыторыю, палітычна замазаўшы Беларусь, так сказаць, гэтай суагрэсіі. Але выглядае, што бліцкрыга не атрымалася, гэта ўжо бачна, што іх у расійцаў не атрымалася. І, канешне, все больш шансам на тое, што запатрабуецца вось такая дапамога з боку Беларусі. Прычым, калі мы гаворым пра тое, што гэта будуць асобныя толькі падраздзяленні, ну, найперш дэсантныя, віцебская гэта бедная дэсантная дывізія, якая в Прагу летела першай, і в Афганістан, а навогуле в Афганістан першай летела. І вот зараз іх, так сказаць, туды пасылаюць, і просто як на забой, як скатоў на забой. Хаця мене нема ніякіх сімпатый да гэтых офіцэраў, я ведаю, што пагаловна все яны, так сказаць, я ведаю, што я кажу, пагаловна все яны хацелі б служыць в арміі Расіі, яны прарасійскі настроены. Я сам после Віцебска, у мене ж шмат там і сябровы, родні, я ведаю гэты настрой. Але і вось, калі туды пашлі дэсантнікам, звычайна даецца самая такая крывавая роля. Яны вот просто, ну, праводзяць самыя такія знішчальныя аперацыі. Гэта, канешне, ну, будзе вельмі, вельмі кепска. Датычна перамову, я, па-першае, думаю, што, ну, канешне, любые перамовы лепш, чым вайна, гэта ясна. Напэўна, такія перамовы мелі б пэўны вынік, калі б яны адбываліся да гэтага, але мы ведаем цудоўна, што Пуцін не хацеў садзіцца за стол Зеленскім на перамову, ён лічыў, што Зеленскі павінен гаварыць з гэтымі кіраўнікамі самаабвешчаных так званых ЛНР і ДНР, на што Зеленскі абсалютна лагічна і правільна палітычна не пагаджаўся. Зараз, магчыма, так сказаць, ну, яны прынесуць вынік у плане таго, што гэта будзе высвятленне пазіцыі. Скажам, для украінцаў, ну, скажам, на месца Зеленскага чыткі паслаў такую групу, выключна з той мэтай, каб высветліць, які лепш даведацца пра планы Пуціна, лепш даведацца пра ягоны планы. Гэта, скажам, мае сэнс. Хаця, канешне, там будзе шмат блефу са стороны расійцаў, ну, але тым не менш. Хоць гэта мае свой і мы, і мінус, бо многія ўжо напісалі і справедліва, в прынцыпе, што вот, ну, што вот ён сядаюць яшчэ, так сказаць, пры пасярэдніцтве каго? Пры пасярэдніцтве Лукашэнкі. Але ў тое, што гэтыя перамовы спыняць вайну, ну, я в гэта абсалютна не веру. Сённяшняя заява Пуціна, які падняў узровень боеготовнасці ядерных сілаў Расійскай Федэрацыі, фактычна, скажам, это першы крок да ядерной вайны, і это так жахнуўся свет, будзем так сваімі словамі называць, ну, паказывае, што вот зараз можа быць такая сітуацыя, я вельмі, канешна, хачу тут памыліцца і, ну, я аддаю ёй 1% з 90%, там, скажам, але тым не менш, што вот, паколькі ў іх не атрымліваецца, мая новазёрскіх, не атрымліваецца взяць буйныя гарады, і яны несуць сапраўды вельмі вялікія страты, і жывой сілі в тэхніцы, пра якую яны стараюцца не казаць, я думаю, што зусім магчыма прымяненне Пуціным ядзернай зброі. Тактычнай ядзернай зброі. Гэта не азначае, што будзе нейкая бомба, якая там знішчыць Кіеў, хаця такія бомбы ёсць. Не, гэта будзе тактычная ядзерная зброя, якая будзе знішчаць даволі вялікую колькасць падраздзяленняў узброеных сілаў Украіны, нейкую важную інфраструктуру, бо мы, вот, калі кажам, ядзерны выбух, так, мы звычайна вот уяўляем сабе некі вот горад, ну, скажам, як горад Менск, і над ім вельмі вялізны грып. Такое можа быць, так званая цар-бомба. Ну, я, паколькі я служыў у ракетным дивізіоне, я, так сказаць, ведаю градацыю, ёсць ядзерныя, так сказаць, бомбы зусім іншай магутнасці, якія, ну, просто яны стапіляюць, але пра непасред вот, у друз пераўтвараюць, напрыклад, толькі адзін квартал. Толькі, ну, толькі таксама это там тысячу людзей. Але гэта не мае такога ўжо глабальнага значэння. Вот ён такую зброю можа прымяніць, альбо, не прымяняючы ядзерную зброю, ён можа, ну, скажам, Кіеў пераўтварыць у тое, во што быў ператвораны, во што ён ператварыў Гросны, напрыклад.
Ці вот я без всякай ядзернай зброі.
Абсалютна без всякай ядзернай зброі. Это будзе, канешне, это будуць сотні тысяч ахвяраў, это будуць сотні больш магчыма, чым ад таго тактычнага ядзернага ўдара. Ну, але гэта ўжо будзе зусім іншае, канешне, развіццё сітуацыі, мы ўжо будзем жыць зусім іншым паводле ягоным якасцям свеце. Я маю на ўвазе па палітычных якасцях.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Свабода Прэміум». Спрагі вас вітае Сергей Абламейка. Адкуль карані рэвізіянізму ў прамове прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна? Ці сапраўды Украіна не мае традыцыі ўласнай дзяржаўнасці? І чаго чакаць Беларусі ў гэтай сітуацыі? Про гэта і пра іншае мы пагаворым з расійскім гісторыкам, доктарам гістарычных навук, прафесарам Андреем Зубавым. Добрый дзень, Андрей Борисович.
Здравствуйте, Сергей Павлович, рад вас слышать.
Андрей Борисович, вот когда я слушал речь Владимира Путина, у меня, конечно, возникло ощущение дежавю, потому что он в значительной части повторял положение своей статьи об историческом единстве русского и украинского народов, которая была опубликована летом 2021 года. Как вы думаете, откуда корни этого ревизионизма в речи Путина? Фактически он, с одной стороны, говорит, мы признали распад Советского Союза, а потом начинает говорить, что много дали территории, и вообще это все не так, Украина вообще не имеет традиции государственности, и, в общем-то, как бы ее и нету вовсе. Откуда это все?
Ну, дорогой Сергей Павлович, значит, я думаю, что мы должны смотреть на его выступление еще ранее, по-моему, 2005 года, когда он сказал, что распад Советского Союза – величайшая трагедия 20 века. Понимаете, для России, испытавшей горе двух мировых войн, ну, как и для всей Европы, ну, кроме этого горя, коммунизма, большевистской власти, гибели бесчисленного числа людей, для Европы, испытавшей ужас Холокоста, говорить о том, что распад Советского Союза – величайшая трагедия, это вообще, ну, безусловная ошибка. Но он говорил искренне, я думаю. Он говорил искренне, потому что для него люди мало что значат. Страдания людей – это чепуха, люди – средства, а вот территория – это цель, восстанство. И он обычно тоталитарный лидер, такой же, как Гитлер, такой же, как Ленин, Сталин, которые мыслили не тем, чтобы дать людям возможность хорошо жить, а использовать людей для того, чтобы получить как можно более обширное собственное владение. Вот в этом, как говорится, корень всего. Второй уровень – это, естественно, вот сам Советский Союз, Варшавский договор. Это его, как бы ему досталась огромная в потенции страна, но которая распалась. Империя, которой нет. Компаниону досталась империя римлян, но без половины этой империи. И он... Вот, видимо, с самого начала мечтал, наверное, еще даже когда не был президентом, мечтал, если он вдруг обретет власть, восстановить эту империю. Так или иначе. Он не знал как, но мечтал об этом. А любая империя, ну, имеющая какое-то название российское или советское, вот империя как бы в этой части мира, она возможна только если вместе с Россией Украина и Беларусь. Об этом даже Солженицын говорил, что он не мыслит себе будущего России, Украины и Беларуси, они должны быть вместе. Это очень изменённая точка зрения. Понимаете, можно смириться с потерей Средней Азии или даже Закавказья, но Украина и Беларусь – это вроде бы почти Россия, то те же восточнославянские народы, общая история там, с эпохи славянской общности, тяжело с этим смириться. И он и не смирился. Понятно, что Белоруссия маленькая, Украина большая, значит, главное – это Украина. Тот, кто в России владеет Украиной, тот владеет империей. И вот Путин всегда, с того момента, когда он стал президентом, подчеркивал, что Украина – это не государство. С ним не надо обращаться, как с ней не надо обращаться, как с государством. Он говорил Михаилу Касьянову не раз, когда тот был премьер-министром. Михаил Михайлович это не раз транслировал публично и говорил мне частным образом. И вдруг Украина... выбирает путь, почему? Потому что Путин отнял Крым, занял Донбасс, попытался охватить всю Новороссию, а может и большую часть Украины. Вот. Украина выбирает западный путь однозначно, стремится в НАТО, стремится в Европейский Союз. Там, в общем-то, установлен демократический режим, там у нее свои проблемы, олигархат, ну, в общем, это демократия, свобода прессы и все прочее. И ему это невыносимо. Поэтому я думаю, что он и доказывает, да, второе, что ему невыносимо, это то, что украинская демократия строится на системе декоммунизации. Это он прямо сказал во вчерашней речи. Он глумится, он говорит, что я вам покажу декоммунизацию. А вообще вам все дал Ленин. Ну, вот это тоже характерная, я думаю, не ошибка, а намеренная ложь историческая.
Когда я сам думаю про это, мне кажется, что Збигнев Бжезинский сыграл очень плохую роль в этой ситуации. Потому что выходцы из КГБ, которые работали по линии, так сказать, главного соперника, как они считали, конечно, не могли не знать этого советолога Бжезинского, который сказал, что Российская империя невозможна без Украины. Такое впечатление, что он как бы закодировал. Вот. И дефикс в головы выходцев со спецслужб заложил. Но это мое частное мнение.
Вы знаете, я думаю, что не надо переоценивать. Бжезинский был умным человеком, и он назвал вещи своими именами. Я, по правде сказать, не знал этого высказывания Бжезинского, но, видите, я его произвел в своем комментарии. Потому что это само собой разумеется. Так любой человек, изучающий Россию, империю, тот же Пайпс, все так же думают. Это очевидно. И Путин, я думаю, мог своим умом или там в своем окружении, беседуя, дойти до той же самой мысли, не надо бедного Бжезинского обвинять в этом. Без Бжезинского тут обошлись. Это абсолютно такая, понимаете, даже иррациональная ненависть к государству Украине. Я подчеркиваю, не к украинцам. К украинцам нормальное отношение, я думаю, и у Путина. Вон там, у нас это второе после татар национальное меньшинство в России. Украинцы. Никто их не притесняет. У него среди его окружения есть Украина. Вот. И это именно ненависть к государству Украины. Как к особому независимому невосстанию. А ориентируем другие ценности государству. Вот это да, этого имперца, причем, вы знаете, и, может быть, нашим белорусским слушателям это будет известно, что ну, Путин вроде бы, да, такой коммуной, да, чистый имперец, но есть абсолютно белые имперцы, монархисты, ненавидящие большевиков, Ленина, Сталина до абсолютного отвержения и тряски, которые двумя руками за Ленина пад в Украине, но они также ненавидят украинское государство, потому что для империи любой, российской, старой, советской, новой, это инаковая невозможность, когда Украина независимо полноценное европейское государство.
Когда я слышу утверждение, что Украина не имеет традиций государственности, конечно, возникает много ассоциаций разных исторических, ну, и вопросов, например, с кем Московское царство подписывало договор о присоединении Украины. Но в целом, как в России смотрят на то, действительно ли Украина не имеет традиций государственности?
Ну, вы понимаете, многие страны не имеют традиций непрерывной государственности. Это совершенно обычное явление. Многие страны формируют государственность. В конце концов, государственность Соединенных Штатов, самого великого государства мира, возникла, да, когда, значит, 10-50 лет назад, да, даже меньше. Вот, поэтому это не тысячелетний рейх. Она мешает Соединенным Штатам быть самой мощной страной мира. И все к этому относятся как само собой разумеющимся. Многие государства имели государственность века и тысячелетия, а потом ее утрачивали, опять как тот же Египет древний, на многие-многие тоже тысячелетия. Вот. Так что это вообще такой разговор беспредметный. Что касается Украины, то Украина была просто центром древнерусского государства, которое было, ну, государство, в общем-то, народа, которое сейчас себя называет тунцами. В первую очередь, конечно, там были и северные славяне, те же новгородцы, но в основном это центр, ядро, Хартланд, древней Руси, это, безусловно, Днепровская Русь. В Второй момент, потом она бы утратила, да, эту независимость в причудливой форме, и это важно для именно белорусов, она была восстановлена благодаря литовским князьям, которые создали Великое княжество Литовское, освободили от тар именно западную часть вот этой старой Руси, и ее включили в состав не литовского государства, как оно называлось, государство литовцев и русских, так и называл. На латинском не буду сейчас вспоминать, как оно называлось. Вот. И, но это было уже не чисто русское государство. А потом, понятно, вместе с Литвой, даже быстрее, чем Литва, Украина оказалась в составе Польши, в которую потом была включена и как часть Литвы Беларусь. Такова история. Но Украина никогда не забывала о том, что это государственная нация. И вопрос в том, как ей жить вместе с Россией, в автономии, совершенно независимо. И надо сказать, что в 20 веке это разделяло украинцев. Одни искали автономии, другие искали независимости. Была внутренняя дискуссия. Большинство украинцев склонялось к автономии в составе федеративного российского демократического государства. Но все это было до тех пор, пока большевики и Ленин, естественно, не разогнали учредительное собрание. Вот когда было разогнано 5-6 января старого стиля 18 года учредительное собрание, которые все белорусские, все, простите, украинские области выбрали своих представителей, активно участвовали. И, кстати говоря, все были, вот для Путина важно, что от всех областей Украины, кроме вот того, что сейчас называют Новороссия, Херсонская тогда губерния, это Одесса, Херсон, Николаев. Вот во всех областях Белоруссии были выбраны украинские партии. Только в этом единственном губернии были выбраны общерусские партии. Хотя украинские тоже были, но они были в меньшинстве. И вот, кстати, на Кубани были выбраны украинские или сепаратистские партии. Вот когда Ленин разогнал учредительное собрание, тогда буквально через несколько дней, 9 января, Украинская Рада принимает так называемый четвертый универсал, который объявляет полную независимость Украины. Потому что ясно, что с Россией, захваченной большевиками, уничтожившей учредительное собрание, Украине не по пути. Что делает Ленин, которого Путин называет создателем Украины? Он тут же бросает Красную Армию отрядом Муравьева, тогда еще Красная Армия только формировалась, на завоевание Украины. И, как вы знаете, Украина завоевана, это хорошо описано Булгаковым, да, в его романе «Белая гвардия». Вот, с невероятными жестокостями занят Киев. Там ЧК буквально бесчинствует. Киев залит кровью. Вся Украина залита кровью. Чекисты залили кровью Украину. Но тут, слава богу, в данном случае, слава богу, заключается Брестский мир, и большевики покидают Украину, оставляют немцам. Немцы создают там такое марионеточное правительство генерала Скоропадского. Вот, собственно говоря, история создания Украины. Ленин в нем играет роль, но как злой гений. Второй этап создания Украины, это уже советская Украина, кстати, советской Белоруссии, это Рижский мир, это война с Польшей, полное поражение России в этой войне, чудо на Висле, август 20-го года, и после этого подписывается Рижский мир в марте, по-моему, 21-го года, по которому, значит, Польша требует, потому что многие украинцы и белорусы как бы надеялись на Польшу, Польша требует признания независимости Украины и Белоруссии. Часть территории она забирает просто себе, значительную часть Украины и западную часть Белоруссии, а остальную часть она требует признания независимости этих стран. Но большевики смогли продавить решение о том, что это будут страны независимые, но как бы под защитой Советской России. Вот, собственно, так и порешили, и именно поэтому были созданы независимые Белорусская ССР, очень маленькая тогда, в составе части Минской области, и довольно большая Украинская ССР. Но понятно, что это были фиктивные образования. И опять же, их создание – это не дар Ленина, а, если уж угодно, дар Пилсудского. И дар чуда на Висле. Так что в этом смысле Путин абсолютно не прав. И то, что украинцы свергают памятники Ленину, они имеют на это полное право. Потому что Ленин – злой гений Украины, который не дал ей независимость, а который дважды ее поработил. И в 18-м, и в 21-м году. Их ленинопад очень характерен. А вот то, что Путин не может простить украинцам этого ленинопада, то, что для него это тяжелейший удар, который он не может перенести, из-за которого он в свое время и Крым-то отнял, вот это абсолютный факт. Он его показал во время вчерашнего выступления.
В этой ситуации, конечно, история закручивает такой очередной виток. Чего, по вашему мнению, ждать Беларуси?
Беларуси, на мой взгляд, сейчас судьба Беларуси очень тесно связана с судьбой Путина. Если путинский режим рухнет, а это вполне вероятно, скажем, если начнется война в Украине, опять же, она очень вероятна, и эта война будет на России, что тоже вероятно, то тогда, соответственно, я думаю, и Белоруссия поднимется против Лукашенко, и у вас есть свой хотя бы временный президент, да, это Светлана Тихановская. Так что даже вопроса о власти особо нет, она будет восстановлена, проведены выборы, и все нормально. Если Путин утвердится, не полезет в Украину дальше, удовлетворится ЛНР и ДНР, я в это мало верю, но это возможно. Тогда, естественно, это будет крепкий режим у Путина. Лукашенковский режим, естественно, тоже будет крепким, потому что Путин не позволит скинуть своего сатрапа белорусского. Вот. Ну и белорусам-то придется еще, как и русским, ждать своего избавления. Но сейчас такой очень напряженный момент, когда все может произойти очень быстро, и в то же время может не пройти еще довольно долго. Очевидно, что какого-то народного восстания в Белоруссии при утверждении Путина в России нам ждать не приходится. Сейчас Украина, Белоруссия практически оккупирована российской армией. Значительная часть белорусской армии чувствует себя с русскими офицерами братьев по оружию, я это сам знаю. Со многими белорусскими офицерами я беседовал, когда был в Беларуси не раз, это был декабрь 19-го года. Вот. Так что уж про КГБшников я и говорить не буду, они просто там душа в душу живут. Так что перспектива такая. Или оккупация на долгие годы, уж какой там придумают дизайн политического союза Лукашенко и Путина, я не знаю, ну, скорее всего, что-то типа союзного государства и останется. В него будут пытаться включать эти районы Украины. А если Путин сорвется в войну и предает, ну, тогда надо готовиться к тяжелому испытанию свободы.
Спасибо, Андрей Борисович, за беседу.
Сергей Павлович, рад был побеседовать с вами, да.
На связи с Прагой был российский историк, доктор исторических наук, профессор Андрей Зубов. У празе для вас працевал Сергей Обломенко. Подписывайтесь на наш канал, коли вас цікавить опошнее меркование экспертов, и коли у вас есть такая махчимость.